Каждый раз, когда мы с вами собираемся на субботу, на это место, для того, чтобы вновь и вновь исследовать Священное Писание, мы с вами приходим, конечно же, не ко мне, приходим не ради друг друга, да, хотя во всем этом, наверное, есть тоже какая-то часть истины, да, но приходим к Господу, которого мы черпаем нечто необходимое для нас. Мы благодарны, я думаю, сестричке, которая сегодня спела здесь. И, к сожалению, что-то в конце у нас там аппаратура подвела, да, очень оглушила всех. И мы никак не это. Ну, ничего страшного, я думаю, что в этом проблемы большой нет. Дорогие мои друзья, я сегодня планировал поговорить с вами о втором пришествии Христа. Не знаю, почему, но мне показалось, что Господь, эта тема сегодня особо актуальна. Вот. Не могу сказать, как бы, что повлияло на то, чтобы мне об этом говорить, но давненько мы с вами на этом деле не говорили, но и вот здесь совсем недавно мне пришлось, или, скажем так, была возможность переписываться с одним нашим братом, пастором тоже. Мы говорили на тему о скором пришествии Христа и говорили о том, насколько это актуально. Но вы знаете, сегодня я не буду говорить о скором пришествии Христа, потому что об этом мы поговорим с вами в следующий раз, когда я приеду, то есть через субботу. Но когда я думал коснуться этой темы, я подумал еще над одним вопросом, что было бы неплохо нам вспомнить историю церкви Адвентистов Седьмого дня. Было бы неплохо нам еще раз в своем сознании, возможно, для кого-то впервые, кто-то услышит об этом, да, как образовалась церковь Адвентистов Седьмого дня. Потому что сегодня в нашей стране, да, существует, или даже как бы в нашем городе, существуют люди, которые очень предвзято относятся к церкви, да, и говорят о том, что, например, это американская секта, да, о том, что это чуждо России, о том, что это вообще вредоносное какое-то учение и так далее, и так далее. Но чтобы не всегда, вернее, мы можем найти ответ, который мы могли бы дать тем или иным людям в разговоре на эту тему. Поэтому, потому что в сознании или в нашей памяти стираются периодически вот эти вот экскурсы в историю. Сегодня такой же экскурс мы с вами совершим, поэтому наберите терпение, и нам предстоит сегодня, скажем так, много вспомнить, много осмотреть, так, или затронуть многие вещи, которые касаются нашей истории. Возможно, многие из нас на вопрос, что значит быть адвентистом седьмого дня, сказали бы, я принадлежу к Всемирной Церкви. Правда? Потому что у нас, например, в каждой стране есть представительство нашей церкви. Более 200 стран присутствует наша церковь. Из там 230 или 200, не помню сейчас, вот. Ну, 200 там с лишним стран присутствует, да? Но почти во всех мы есть, да, и когда мы передаем друг другу привет из других городов, из других стран, да, мы чувствуем вот эту вот всемирность, правда, чувствуем эту мощь, которая скрывается за этим. Но, знаете, мне бы хотелось, чтобы не на это мы обращали внимание, когда мы говорим о церкви христиан Адвентистов Седьмого дня, о принадлежности нас к этой конфессии, деноминации или церкви. Уникальность церкви Адвентистов Седьмого дня заключается не в ее глобальности по занимаемой территории на земном шаре и численности членства. Уникальность церкви основывается на трех немаловажных моментах. И эти три постулата мы сегодня с вами рассмотрим. В конце, когда я сделаю вывод, я думаю, вы поймете, что это за три основные постулата, на которых как бы мы могли бы опираться. Но самое главное вне этих трех, конечно же, это Господь наш Иисус Христос, вот, вера в Него. И все как бы на этом строится. Все остальное как бы или встает под вот эту основную истину, которую мы с вами знаем, имеем, и которую мы могли бы с вами проповедовать, мы должны проповедовать. То, о чем мы сегодня будем говорить, это очень важные вещи, вот, и важные как для нас самих, так и для тех людей, с кем мы имеем возможность общаться. Дело в том, что появление нашей церкви в конце земной истории было предсказано самим Богом через апостола Иоанна. Мы с вами можем прочитать в Откровении 10 главе 8, 10 и 11 стих это пророчество. Апостол Иоанн, Господь именно ему открывал. И вот что видит этот Иоанн Богослов. «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, языках и царях многих. К этому тексту мы еще с вами вернемся. Я думаю, что все, кто знает историю о зарождении церкви Адвентиста седьмого дня, знают и человека по имени Уильям Миллер. Да? Этот человек родился в баптистской семье 15 февраля 1782 года и умер 20 декабря 1849 года. Я не знаю, есть ли смысл вам запоминать эти даты, но в качестве информации, я думаю, было бы полезно знать. На его могиле, даже на нагрубном камне, были написаны слова, которые сопровождали все его, как бы, эти последние годы, которые он проповедовал, о чем он проповедовал. И там были написаны слова из книги пророка Даниила, где 8 главы 14 стиха, где говорится «На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Именно на этих словах построил свою проповедь, свое движение, скажем так, Уильям Миллер. Семья, в которой родился Уильям Миллер, была многодетной, насчитывала 16 детей, среди которых Уильям был самым старшим. Его дедушка и два его дяди были служителями баптистской церкви. Уильям Миллер много достиг в юности. Среди прочих занятий он увлекался философией деизма. Не знаю, хорошо это сыграло в жизни его или плохую роль, но тем не менее это было, этот факт был. Ну, дело в том, что эта философия была популярна в то время. Что такое деизм? Здесь кто-то меня спрашивал как-то, как дать определение слову или понятию деизм, да, или философии деизм. Это вера в то, что всемогущий Бог после сотворения мира отрешился от всего сотворенного им и более не вмешивался в жизнь творения. Он создал мир, создал законы, по которым действует Вселенная, и отошел от всего сотворенного. Этому учит деизм. После пережитого на войне 1812 года с англичанами Миллер поселился на ферме своих родителей, принял крещение в баптистской церкви и принялся изучать Священное Писание. Но это он начал делать только для того, чтобы вступать в полемику со своими друзьями, которые придерживались этого учения деизма. Было много вопросов, на которые он не мог найти ответы, и деизм не давал ему ответы, и поэтому он вооружился Священным Писанием, Библией, симфонией и отвергнул все комментарии и приступил к исследованию. В период с 1816 года по 1818 год он исследовал восьмую главу книги Даниила и открыл пророчество по 2300 вечеров и утр. И запечатанная книга Даниила вдруг стала для Миллера совершенно понятной и ясной. Миллер заключил, что речь в этом тексте идет о церкви, которая будет очищена при возвращении Христа, и это возвращение должно произойти в 1843 году, примерно он так дату первую назначил. Это привело его в некий ужас, потому что времени как бы оставалось не так уж и много, но надо было что-то делать. Следует уточнить, что за несколько лет до 1844 года Миллер пересмотрел это толкование и стал проповедовать о том, что очищение ожидает не церковь, а всю землю. Затем с 1818 года по 1822 год, это в течение 4 лет, он исследовал и систематизировал 20 пунктов этого пророчества. А в период с 1822 года по 1831 он искал возможности для проповеди этой вести. Изначально он это делал робко, неуверенно, позже он нашел немало поддержки среди проповедников в других церквях, но большую роль сыграл случай, который произошел с ним 13 августа 1831 года. В этот день он молился Богу в роще недалеко от своего дома. И он обращался к Господу со словами, говорил: «Господи, если ты желаешь, чтобы я проповедовал об этом, то я согласен только в том случае, если получу публичное приглашение». Вы знаете, он получил это публичное приглашение. Прошло 2 часа после этой молитвы, как пришел посланник и передал просьбу от его дяди о том, чтобы он проповедовал завтра в церкви свою весть. Да, это был своего рода ответ на молитву Миллера. Миллер проповедовал свою весть 14 августа 1831 года по 22 октября 1844 года. Мы видим, что проповедь звучала в течение 13 лет. За это время он посетил около 500 населенных пунктов и сказал 4000 проповедей. За это же время он привлек к проповеди этой вестью 200 других служителей и лично обратил к Господу через свои проповеди 6 тысяч человек. Хотя ко времени 1844 года движение адвентистов насчитывало уже более сотни тысяч человек. И все эти люди были выходцами из различных церквей. Потому что эта весть была на тот момент очень актуальна и привлекательна. И люди, услышав, выходили из тех церквей, в которых они были. Изначально Вильям Миллер считал, что пришествие должно состояться в 1843 году. Затем дата несколько раз корректировалась, и окончательная дата была установлена как 22 октября 1844 года. Ее установил Самуил Сноу, который указал на 10-й день 7-го месяца еврейского календаря, в который начинался ежегодный праздник Йом-Кипур. 10-й день 7-го месяца приходится как раз на 22 октября. Самуил снова заявил, что этот праздник является прообразом второго пришествия Иисуса Христа. И эта идея была поддержана Вильям Миллером. Но Иисус не пришел и после этой даты, и все миллериты пережили очень горькое разочарование. Книга, которая описана в Откровении 10 главе, именно об этом и говорит. То есть как бы символ горькой книги, как раз это горькое разочарование и была предсказана, и это произошло. Хотя весть о втором пришествии была очень сладкая. Мы видим, что много людей приняли. Проповедуемая весть о пришествии Иисуса Христа была действительно, как я уже сказал, сладка, как мед. Но Иисус не пришел к назначенной дате, и всех ожидающих постигло великое разочарование. Один из пионеров адвентизма, Джозеф Бейнс, впоследствии писал о том, что всю глубину горечи пережитого разочарования могут понять только сами миллериты. Потому что действительно, когда человек, вспомним себя в каких-то жизненных ситуациях, когда мы настраиваемся на что-то, да, и ожидаем этого, а потом, когда этого не происходит, даже мелочь может выбить нас на долгое время из колеи, правда? А когда это было ожидание такое глобальное, когда для людей это стало смыслом жизни, то это, скажем так, было еще сильнее, да, и действительно, если человек это не пережил, он не может, наверное, этого в полной мере понять. Другой пионер адвентизма, Хайрам Эссон, возвращаясь со своим братом домой после пережитого разочарования, столкнулся со своим соседом на поле, который стал насмехаться над ним. Он говорил: «Как, ты еще все здесь? Ты же вчера вознесся». сарказмом говорил этот сосед. На что Эссен ответил: «Да, я не вознесся вчера, но скажи, где бы ты был, если бы я вчера вознесся?» Хороший ответ, правда? После размышляя обо всем происшествии, Эссен понял, что ошибки не было в исчислении даты, но ошибка была в событии. После пережитого великого разочарования мощное движение стало распадаться на глазах. Многие вернулись в свои церкви. Например, в методистскую церковь влилось обратно 40 тысяч человек, а в баптистскую 45 тысяч человек. Были те, которые разочаровались в самом Боге. Оставшиеся верными идеей скорого пришествия Иисуса Христа можно было разделить на три группы. Первая группа считала, что они ошиблись в хронологии и думали, что период 2300 вечеров и утр еще не закончился. Так думал и Миллер. Впоследствии из этой группы вышли и организовались евангельские христиане. Вторые верили, что Иисус пришел, но духовно, то есть невидимым образом. Это была харизматическая группа. Они учили тому, что Иисус пришел в их душах и наступил тысячелетнее царство, да, о котором говорится в Священном Писании. Все они считали себя безгрешными, проповедовали безбрачие. Впоследствии из этой группы вышли так называемые трясуны. Третью же группу входила горстка верующих, которая решила, что ошибка Миллера заключалась в ошибке события, которое должно было произойти в 1844 году. Изучая пророчество, они пришли к выводу, что период 2300 вечеров и утр не заканчивался пришествием Иисуса Христа, а он заканчивался началом очищения небесного святилища. В 1846 году эта группа насчитывала примерно 50 человек. Господь Бог, который вызвал к существованию такое мощное движение, допустил, чтобы произошло это великое разочарование. Но Он не оставил на произвол судьбы тех, кто искренне последовал этой вести, кто поверил, которые продолжали доверяться Ему и после этого разочарования. Бог ответил на молитвы этих людей. И ответ Божий заключался в видении, которое получила 17-летняя девушка по имени Ирина Гарман в декабре 1844 года. Это видение отвечало на вопросы разочарованных миллеритов. В книге «Ранние произведения» Эллен Уайт мы можем прочитать интересное описание видения. «Я подняла свой взор и увидела прямой узкий путь, который поднимался высоко над миром. По этому пути адвентисты шли к городу Божьему, который был расположен в самом конце пути. В начале пути за ним... Прошу прощения, сейчас. По этому пути адвентисты шли к городу Божьему, который был расположен в самом конце пути. В самом начале пути за ними находился яркий свет, который, как пояснил мне ангел, был полночным криком. Этот свет освещал весь путь. Он был светом для их ног, чтобы они не споткнулись. Если бы они постоянно взирали на Иисуса, который шел прямо перед ними и вел их вперед, они были бы в безопасности. Но вскоре некоторые из них устали и сказали, что город находится слишком далеко, и они надеялись быстрее войти в него. То, что Небесный Иерусалим находился на дальнем конце пути, говорит о том, что до него нужно пройти определенный путь, что должен пройти какой-то период времени еще. То есть адвентисты, ожидающие пришествия Иисуса в 1844 году, не должны были попасть Царство Божие сразу после этого события. Но прежде должно было пройти определенное время, определенные события должны были пройти определенный путь. Позади адвентистского народа горел яркий свет, освещающий путь, к которому шли верующие. Этот свет назван полночным криком. Это название очень метко и верно, оно означает весть о скором пришествии Иисуса Христа. Мы все с вами помним притчу о десяти девах, правда, которая записана в Священном Писании. И которые ожидали, эти десять дев ожидали пришествия жениха. Когда в полночь раздался крик «Вот жених идет», то знаете, как происходить какие-то перемены в их ожидании. Под полночным криком мы понимаем провозглашение вести о скором пришествии Иисуса Христа. Это весть, возвавшая их из небытия, возвавшая адвентистское движение, освещала путь верующим в небесный Иерусалим. Если бы не было проповеди Уильяма Миллера, не было бы тех открытых истин, которые мы сегодня с вами знаем, о которых мы с вами сегодня говорим, размышляем, и о которых мы сегодня читаем в Священном Писании. Точнее, мы бы их не понимали, наверное. Но верующие, которые были призваны идти по этому узкому пути, который видела Елена Уайт или Елена Гарман тогда еще, да, в своем видении, стали роптать. Они стали говорить о том, что город слишком далеко, и это свидетельствует о том разочаровании в этом пути, который они были. Да? То есть, несмотря на то, что Господь ободрял их светом, они развернулись, скажем так, да? И мы видим с вами, что как в Священном Писании подтвердилась горечь той истины, да, так и в видении Елены Гарман мы тоже видим, что произошло, было показано это разочарование. Все те, кто принял эту весть, да, кто все-таки не отверг ее и пошел, они были во свете. Все, кто отверг, оказались во тьме. Елена Уайт, которая позже стала, да, которую мы с вами знаем, будет говорить о том, что неразрывно связано с учением адвентистов седьмого дня. Пастор Дэниелс, который стал в 1901 году президентом Генеральной конференции, сказал однажды, что церковь христиан-адвентистов седьмого дня и Елена Уайт родились 23 октября, то есть на следующий день после разочарования, 1849 году, то есть на следующий день после как раз этих событий, которые произошли, были какие-то разочарования. Потому что и ее учение, как бы вот тот свет, который она проливала, да, и мышление, которым на следующий день принес для этих людей, которые не разочаровались, да, которые продолжали верить в пришествие Иисуса Христа, это было, скажем так, новым рождением, или продолжением, можно было правильно сказать, того света, который Господь проливал на свой народ. Конечно, это рождение – это не событие одного дня. Становление Церкви христианадвентистов седьмого дня длилось определенное время. И наряду с пророческими корнями в нашей Церкви есть и пророческие вестник, да? То есть, как бы речь идет о духе пророчества, о том, как мы ее называем, да, это вот именно та молодая девушка, которая была в 17-летнем возрасте, когда она видела это видение, которое я прочитал, да, Елена Гарман, или как позже она стала по мужу Елена Уайт. Она родилась 26 ноября 1827 года в семье методистского диакона в Новой Англии. Она имела 5 родных сестер, одна из которых была ее близняшкой, двух родных братьев. Я думаю, все вы хорошо знаете, что произошло в ее возрасте, 9-летнем возрасте, да, травма у нее. Позже мы знаем, что эта травма очень сильно сказалась на ее здоровье, и более того, она была слаба как физически, так и неуверена в своих каких-то других качествах, да, и своих силах, да. И тем не менее Господь избирает эту застенчивую, стеснительную девочку для того, чтобы стать своим пророком. И его пророком, да, или вестником, может быть, правильно сказать, там Кириновать сама как бы отстранялась от, мы сами сегодня в уроке, в субботней школе как раз об этом говорили, да, она отстранялась от вот этого титула пророк, да, или звания, или имени. Уильям Миллер, который проповедовал второе пришествие Иисуса Христа, посетил Портленд, штат Мэн, где проживала семья Гарман, в 1840 году и прочел первый цикл лекций о втором пришествии. Эти лекции перевернули жизнь Елены, они заставили ее задуматься о своем будущем и обратиться к Господу в искренней молитве. После второго цикла лекций, который Уильям Миллер провел в Портленде, 1842 году вся семья Гарман стала посещать адвентистские собрания. И до этого их все в 1843 году исключили из методистской церкви. Незадолго до пережитого разочарования Господь дал дар пророчества двум молодым людям. Первого звали Уильям Фой, он был чернокожим американцем, получивший от Господа два видения в 1842 году и два видения в 1844 году, которые Господь поручил ему проповедовать увиденное. Но Фой, возможно, из-за расовых предрассудков, проповедовал неуверенно, и после пережитого разочарования он больше не получал видения. Второй человек, избранного Богом для пророческого служения, был Хейзел Фор, который был братом мужа родной сестры Эллен Гарман. Бог даровал ему три видения, но Фос также не оправдал Божьих надежд, и Господь сообщил ему о последнем видении, что он отныне свободен от этого бремени, которое будет возложено на немощного из немощных. И действительно, 17-летняя девушка, столь тяжело больная с туберкулезом, которая могла говорить только шепотом, задыхаясь от бывшего кашля, была избрана для этого служения. Потому мы с вами должны помнить о том, что если Господь, видя наши таланты и способности, призывает нас к служению, пусть это может быть не пророческое служение, любое другое служение в церкви, мы говорим Господу «нет», то Божье дело от этого не пострадает. Господь может избрать для этой цели других людей. Но вы лишитесь, можете лишиться всего тех благословений, которые Господь вместе с этим дарует человеку. В самом начале своего служения Эллен Гарман пришлось столкнуться с проблемой недоверия и отвержения. Для этого скептицизма были веские основания. В эпоху Эллен Уайт получил большую силу спиритизм, лидеры которого претендовали на особую связь с Богом. И это учение, это тоже движение было очень распространено, развито. И также существовало много людей, которые во всеуслышание заявляли о том, что они Божьи пророки. Поэтому на таком фоне, конечно, было логичным, разумным, да, и, скажем так, сомневаться в том, что появился новый пророк или какое-то новое учение. В 1846 году Эллен Гарман вышла замуж за молодого адвентистского пастора по имени Джеймс Уайт, и эта семья трудилась рука об руку на протяжении многих десятилетий, вплоть до смерти Джеймса в 1881 году. Незадолго до своего бракосочетания в их руки попала брошюра видного адвентического служителя Джозефа Бейтса, который объяснял непреложность четвертой заповеди. Чуть позже Эллен Уайт увидит видение, что Господь особо выделил эту заповедь, чтобы ее поднять, возродить, чтобы то, что говорится в Священном Писании об этой заповеди, было сделано на этом особый акцент. С этого времени эта семья начала соблюдать субботу, и в 1847 году Эллен Уайт как раз получила видение о субботе. Эта семья первые годы жила бедно, и почти все свои заработанные деньги они посвящали на проповедь Евангелия. Они постоянно поддерживали связь с теми, кто понимал важность доверия Слову Божьему, соблюдал субботу и проповедовал истину о небесном святилище. Некоторое время после пятой конференции по вопросу о субботе, проведенной в 1848 году, Эллен Уайт получила видение об издательском деятельности. И таким образом получила начало газета под названием «Истина для настоящего времени», краска, которая проповедовала о втором пришествии Христа, о том, что это не 1844 год, это не крайняя дата, да, что это лишь промежуточный этап между вторым пришествием Христа и тем пророчеством, которое было говорилось об этом. В Батл Крике в 1855 году была открыта первая адвентистская типография. С самого начала своего становления адвентистская церковь пережила много трудностей и проблем. Вставали вопросы, кто мы, как себя называть, как избирать служителей, как поддерживать, как управлять разбросанными общинами, что делать с собственностью, принадлежащей частным лицам, кто должен рукополагать служителей, а также многие другие вопросы. Это логичные вопросы, которые возникли бы в результате образования и возникали в результате образования любой церкви, любого учения, любого движения. До этого Вильям Миллер учил, что всякая церковная организация является духовной чертой Вавилона, из которой Бог призывает выйти свой народ. То есть, что церковная организация – это недопустимая вещь. Но, скажем так, можно и добавить к этому в то же время, пусть она хоть недопустима, как говорил Миллер, она неизбежна. И люди все равно будут как бы с одной идеей, с одним видением будут собираться и вместе, и все равно образуется эта организация. И опять же, когда был призыв к тому, чтобы сделать эту организацию, многие, скажем так, адвентисты с опаской встретили вот эту идею создать организацию. И опять же, Бог не оставил своих детей без откровения, которое Бог мог, которым Бог мог откорректировать этот вопрос. 24 декабря 1810 года Эллен Уайт увидела видение необходимости создания церковной организации. Об этом мы можем прочитать в ранних ее произведениях. С этого момента медленно, но неуклонно стала создаваться организация церкви христианадвентистов седьмого дня. По этому поводу есть некоторые данные. Первые адвентистские общины стали появляться с 1853 года, но они еще не были зарегистрированы. В 1859 году была введена система регулярных пожертвований для оплаты служителей. 13 мая 1860 года была зарегистрирована первая адвентистская община в городе Парквилл, штат Мичиган. Но, несмотря на это, церковь не имела еще официального названия. Официальное название было принято на конференции в Батл-Крике 1 октября 1860 года. Первая конференция была организована спустя год в штате Мичиган, а генеральная конференция была организована 21 мая 1863 года в Батл-Крике. На сегодняшний день мы знаем, что генеральная конференция находится в Вашингтоне. Она была переведена туда в 1903 году. Но говоря об истории и уникальности церкви христианадвентистов седьмого дня, нельзя не сказать о миссии, которую она совершает на этой земле. И миссия нашей церкви является проповедь истины для настоящего времени, да, которая записана в книге Откровения в 14 главе. Мы понимаем с вами, что речь здесь идет о проповеди трехангельской вести. Я думаю, что неоднократно звучали проповеди у нас на эту тему, неоднократно мы сами рассуждали, неоднократно мы об этом рассказывали людям. На сегодняшний день церковь проповедует эту трехангельскую вещь на 730 языках. Впечатляет, правда? Но как бы так ни было, но там не было, так было не всегда. Исполняя великое поручение Иисуса Христа, на этой земле Церковь Божия пережила 5 этапов, скажем так, возрастания, если можно это назвать. Первый этап был антимиссионерский, это с 1844 года по 1850 год. Этот год, когда, это период, когда становилось, или ее еще как бы называли, это период закрытой двери. Это своего рода наследие учения Вильяма Миллера, где, скажем так, весть была закрытого типа, только для церквей, только для христиан. Эллен Уайт не была защитницей этого учения. Второй этап – это период частичной открытой двери, с 1850 года по 1844 год. Это проповедь трехангельской вести в США, да, то есть говорили, что проповедоваться должно только Америке. И под племенами, языками и народами подразумеваешь народы Америки, да? Потому что именно в США были представители всех стран, как бы, ну и считалось, что это и есть, скажем так, если охватить всю Америку, то этого будет достаточно, и пришествие США будет. Третий этап – это проповедь трехангельской вести христианским народам. Это с 1874 года по 1889 год. В этот период церковь стала посылать своих миссионеров в христианские страны. Например, первый официальный миссионер был послан в Европу в 1774 году. Его звали Джон Эндрю. Эллен Уайт тоже несла служение в Европе. Это было период с 1885 по 1887 год. Четвертый этап – это миссия миру. 1889 по 1960 год. В 1889 году был создан Совет зарубежной миссии Церкви Адвентистов Седьмого Дня. И пятый этап называется периодом целенаправленной миссии, который начался с 1960 года и проходит по настоящее время. Этот этап характерен тем, что Церковь начинает глобально планировать евангелизацию. Да? То есть это не хаотичное какое-то, да, служение, кто где смог там и проповедовать, да? А это целенаправленные программы, миссии, задачи. По статистике на сегодняшний день Церковь зарегистрирована в 207 странах из 230, по-моему, стран, существующих на данный момент. Количество членов Церкви на период, на вот последний, скажем так, последний 2007 года составило 15 миллионов 435 тысяч 470 человек. Ну, а если эту цифру взять в соотношение к населению Земли, то получится один адвентист на 429 человек. Это, скажем так, все равно весь мир не является адвентистом, да, это мы должны понимать. И еще циферки, статистика, да. Бразилия является самым густонаселенным местом адвентистами. Там миллион 290 тысяч адвентистов седьмого дня. Каждое четвертое крещение проходит вообще по всем мире, если взять, то каждое четвертое крещение проходит в Южной Америке. Да, то есть там самая как бы разница. Если мы возьмем ближе к нам, да, статистику нашей страны, то есть Евразийский дивизион мы берем, да, вот, это территория бывшего Советского Союза, то на этой территории 138 тысяч 581 человек, да, членов церкви. Если мы возьмем западную часть, да, то есть Западно-Российский Союз, то это всего 34 086 человек. Если мы возьмем Московскую область без Москвы и близлежащих, скажем так, городов, такие как Железнодорожные, Мытищи, там, да, и так далее, да, то есть Зеленоград, то, что окружает, то нас всего 1128 человек. Да, то есть это не так много. Да, в мировом масштабе это, кажется, большая цифра, да, 15 миллионов с лишним, да, но по местам это не так много. Я не стал уже разбирать по другим областям, там вообще как бы меньше тысячи. В некоторых областях даже как бы очень мало. Я, к сожалению, не нашел. Потом, если я найду эту как бы, цифру, я приведу в статистику. Итак, на сегодняшний день Церковь имеет вот такие как бы рамки, да, такие как бы проповедь, трехангельский лист, таких размеров, если его можно исчислить. Но я думаю, было бы неправильно как бы исчислять Церковь только, или, скажем так, работу Церкви измерять в цифрах, как бы программах, да. Я думаю, что самое главное это то, что каждый из нас мог выполнять ту миссию, которая возложена на Церковь. Да? Это проповедовать весть для последнего времени, трехангельскую эту весть. И поэтому, подводя итоги, наверное, было бы, скажем так, правильно определить эти три постулата, на которых стоит наша Церковь, да, чтобы мы сами могли немножко ориентироваться. Во-первых, Церковь, Христианство имеет пророческие корни. Сегодня мы этого немножечко коснулись. Это и 10-я книга Откровения и пророчество Эллен Уайт, Дух пророчества. Да? Во-вторых, или второй постулат, Церковь имеет пророческую вестника, да, и об этом мы уже с вами тоже неоднократно говорили. Это, который выразился в служении и жизни Елена Гармонт или позже Елена Вайт, которая служила на протяжении 70 лет, с декабря 1844 года до самой своей смерти, 16 июля 1915 года. На сегодняшний день она является четвертой по счету из самых переводимых авторов в мире. И из всех писателей Америки Елена Вайт самая переводимая, вторым по счету идет Хемингуэй. Вот. Но на данный момент вот ее труды на самой переводимой. Труды Елены Вайт – это меньший свет, который помогает понять больший свет Библии. Вот это мы должны тоже ясно, четко понимать, потому что, меняя приоритетами, меняя местами Библию и Елену Вайт, мы можем, скажем так, уйти от самого главного, да, к тому, к чему призывает нас Господь. Поэтому важно это понимать, и она неоднократно об этом сама говорила. И третье, церковь христианских седьмого дня имеет пророческую весть. Да, то есть все три постулата связаны со словом пророчество. Пророческие корни, пророческий вестник и пророческая весть. И это весть в настоящее время открыта в 14 главе книги Откровения. Мы знаем с вами, что эту весть не проповедует ни одна церковь, кроме церкви христиан адвентистов седьмого дня. Уильям Миллер так и никогда не стал адвентистом седьмого дня, хотя с него все началось, скажем так, да. Его коллеги помешали ему принять эту истину. Но его сын однажды в возрасте 70 лет по приглашению своего приятеля посетил богослужение адвентистов. После этого он никогда не покидал адвентистское собрание, и он стал адвентистом седьмого дня. После своего первого посещения, после услышанной проповеди, он встал и сказал о том, что здесь он услышал то, что проповедовал его отец, или то, с чего начал его отец, да? Евангельская весть – это весть, говорящая, готовящая, вернее, мир к пришествию Иисуса Христа. И эта миссия возложена на нашу с вами церковь. Это вечная Евангелие, это проповедь о Творце, о его незыблемой законе, о субботе, в котором в этом законе говорится. Это весть о начале следственного суда на небе, это призыв покинуть духовный Вавилон, и это предостережение о начертании зверя. Я думаю, что это вам все хорошо известно, но каждый раз, когда мы с вами вновь и вновь вспоминаем о предназначении нашей церкви, я думаю, это полезное дело, которое нам нужно периодически делать, чтобы, скажем так, посмотреть на том, на яком пути нахожусь, к которому Господь меня призвал, найдя в этом мире, да, и дав мне определенную миссию, определенную задачу, определенную весть, которую я должен нести этому миру. Пусть Господь благословит каждого из нас вспомнить об уникальности нашей церкви, или той вести, о уникальности корнях нашей церкви, знать пророческую историю возникновения нашей церкви, о которой говорит 10 глава Откровения, иметь доверие Божьему вестнику, о котором говорит 12 глава Откровения, и веренную церкви остатки истины для настоящего времени из 14 главы Откровения, что мы могли нести каждому человеку на нашей земле. Пусть Господь благословит нас в этом.